Сторонная синагога, сторонная синагога или по-немецки Альтнеус-синагогия, старейшая действующая синагога Европы, расположенная в Праге, в квартале под названием Йозефов. Первоначально здание именовалось Новой синагогой или Большой синагогой. Годом возведения сторонной синагоги считается 1270. Свое странное название она получила из-за того, что ранее на этой территории действовали другие синагоги, которые, к сожалению, не сохранились, а нововозведенная на их фоне была новая. Но с годами в еврейском квартале Праги появлялись и другие более новые синагоги, и поэтому вскоре новая синагога стала сторонной. Это одно из первых зданий в раннеготическом стиле, которые были построены в Праге под конец XIII века. Кирпичное двухнефное здание в Праге было возведено в последние трети XIII века королевскими каменщиками, работавшими неподалеку на строительстве Онежского монастыря. Здание свинцом позднеготических фронтонов на восточной и западной стороне, такой открывается взору путника сторонная синагога. 12 окон в синагоге символизируют 12 израильских колен. По 5 стрельчатых окон расположены на северной и южной сторонах, а 2 окна приходятся на западную. Интерьер представляет собой двухнефный объем, перекрытый 6 парусами нервюрных сводов, опирающихся на 2 мощных столба. Здесь сохранилось первоначальное, по окружности стен, расположение сидений, обращенных к центру, где находится возвышение с пюпитром для Торы. В синагоге, согласно ортодоксальному обычаю, места для мужчин и женщин во время службы располагаются отдельно. Женщины сидят во внешней комнате с маленькими окнами, ведущими в главное помещение. Как гласит одна из легенд, жившая в Праге евреи долго спорили. Никак не могли решить, где же строить новый молельный дом. Но вот дети, игравшие на холме, нашли несколько камней, отдаленно напоминавшие остатки древнего фундамента. Тут-то и вспомнили местные раввины о предании, гласившем, будто это камни из основания разрушенного Иерусалимского храма, а принесли их сюда ангелы. Нашлись и предсказатели, давшие совет, пусть свод покоится на 2 колоннах, а вниз ведут 9 ступеней. Если синагогу построить по этим требованиям, ей не повредит ни война, ни вода, ни пожар, и простоит она столетия. Так и сделали. И вот уже более 700 лет стоит в Праге сторонная синагога, старейшая действующая в Европе. И пережила она немало войн, наводнений и пожаров. В 1558 году пожар буквально опустошил еврейский квартал чешской столицы. Но каменная синагога выжила, гордо возвышаясь над пепелищем. Это же предание гласит, что, когда придет Мессия, то восстановит он древний храм в Иерусалиме. И тогда ангелы заберут из сторонной синагоги камни, на которых она покоится, и перенесут их в Иерусалим. Только тогда она и разрушится. Необычная особенность – большой флаг на западной колонне, на котором изображены звезда Давида, текст Шма и еврейская шляпа, ставшая символом еврейской общины в Праге с 15 столетия. Право иметь флаг – символ автономии общины – было пожаловано Фердинандом II, императором Священной Римской империи, как признание заслуг евреев при обороне Праги от шведов. Нынешний флаг был предоставлен евреем Карлом V. Флаг, демонстрируемый теперь, представляет собой его точную копию. В небольшом парке за синагогой помещена скульптура Моисея 1905 года из бронзы работы скульптора Франтишека Белека. Над входом в южный вестибюль расположен тимпан, богато украшенный виноградными лозами из камня. Безусловно, гармоничные и плавные интерьеры средневековой сторонной синагоги со сводами 15 века и каменными скамьями, величественными канделябрами навевают спокойствие и умиротворение. Но что, пожалуй, самое впечатляющее здесь, так это ковчег Завета, в котором хранятся священные свитки Торы. Здесь у многих посетителей начинается священный трепет. Еще один мистический, а потому загадочный, предмет в сторонной синагоге – кресло знаменитого раввина XVI века Льва, Иуды, Бенцалеля, создателя голема, глиняный великан, созданного для защиты евреев во время еврейских погромов, по легенде, он снова оживет, если найдутся его останки, и великого каббалиста. История о големе в Праге популярна не менее, чем история о бравом солдате Швейке, приведем здесь один из ее многочисленных вариантов. Дело было в 1580 году. священнослужитель по имени Тадеуш, ярый противник евреев, снова пытался нарушить покой и согласие и вызвать новые обвинения против евреев. Рабби Лев вовремя узнал об этом и во сне задал небу вопрос, какими средствами начать борьбу со злым врагом. Он получил следующий разложенный по алфавиту ответ: «От Абрагалим Диу Качамер Уртигзар Зидим Чуэл Торфей Исраэль. Сотвори голема из глины и уничтожь пошлую чернь, пожирающую евреев». Рабби Лев истолковал сочетание слов так, что он может при помощи открытого ему небом числа букв создать из земли живое существо. Он велел привести своего зятя Ицхака бен Симеона и его ученика, Левия и Каба бен Хаим Сасона, и поведал им тайну о возможности создания голема. «Я требую вашей помощи потому, что для его сотворения нужны четыре стихии. Ты, Ицхак, стихия огонь. Ты, Якоб, вода. Я сам, воздух. Мы вместе создадим из четвертой стихии, земли, голема». Он подробно научил их тому, как нужно сначала осветиться и очиститься, чтобы подготовиться к великому делу сотворения искусственного человека. В установленный день работа проходила при свете факела и под чтение псалмов в лихорадочной спешке. Они вылепили из земли фигуру мужчины длиной в три локтя. Голем лежал лицом вверх. Потом мужчины стали у его ног так, чтобы смотреть ему прямо в лицо. Он лежал без движения, словно мертвец. Тут Рабби Лев приказал священнику Ицхаку семь раз обойти вокруг глиняного тела справа налево, доверив ему Церуфим, фразу, которую тот должен при этом произнести. Когда так случилось, глиняное тело стало огненно-красным. Рабби Лев велел Левию Якобу обойти тело справа налево точно столько же раз, сообщив ему определенный для его стихии Церуфим. Когда тот завершил свое задание, огненно-красный цвет исчез, и в глиняном теле потекла вода, из кожи пробились волосы, а на пальцах — ногти. Тут Рабби Лев сам обошел глиняное тело, вложил ему в рот написанный на пергаменте Шем и, кланяясь к востоку и западу, югу и северу, все трое одновременно произнесли слова, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И вот благодаря трем стихиям — огню, воде и воздуху, четвертая стихия — земля, ожила. Голем, открыв глаза, озирался, будто в изумлении. Рабби Лев сказал ему, вставая на ноги. И он встал. Потом на него надели одежду Шамеса, и вскоре он выглядел, как нормальный человек. Только дара речи ему не доставало. Но позже выяснилось, что так даже лучше. На рассвете все четверо пошли домой. По пути Рабби Лев сказал голему, «Знай, что мы тебя сотворили из кома земли. Твоя задача — защищать евреев от преследований, тебя будут звать Йозеф, и ты будешь ночевать в Равинате. Ты, Йозеф, должен слушаться моих приказов, куда и когда бы я тебя ни послал, в огонь и воду, если я тебе прикажу прыгнуть с крыши и если я тебя пошлю на дно моря». Йозеф кивнул головой в знак согласия. Дома Рабби Лев сказал, что на улице встретил немого незнакомца, и так как ему стало его жалко, он принял его в слуги Равината. Однако дома он запретил использовать голема для личных нужд. Случилось, что в день примирения в 1587 года в Сторонной синагоге, где молился Рабби Лев, глава общины уронил Тору, кладя ее в шкатулку после послеобеденного чтения. Событие вызвало среди всех собравшихся членов общины ужас, так как с незапамятных времен такой случай считался дурным предзнаменованием. Рабби Лев тоже взволновался и сразу приказал всем присутствующим на следующий день поститься. В понедельник он спросил во сне, какой грех является причиной дурного случая. Однако, он не получил ясного ответа, а только лишь отдельные буквы, которых он никак не мог понять. Поэтому он написал их на бумагу и дал голему, поручив ему найти из них ответ. Просмотрев полоску бумаги, голем сразу же вынул из книжного шкафа один молитвенник, открыл его и показал ту главу, которую в день смирения читали из Торы. Буквы, показанные Рабби Леву, были сокращением заповеди «Не желай жены ближнего твоего». Рабби Лев теперь знал, что уронивший Тору мужчина был во внебрачной связи, поэтому Тора и выскользнула у него из рук. Он позвал мужчину к себе и доверительно рассказал ему о слове из сна. Тот, плача, признался в своем грехе и просил раввина поручить ему покаяние. Но Рабби Лев пошел еще дальше, расторгнув по законам Моисея брак неверной женщины и ее мужа. Рабби Лев ввел обычай давать голему по пятницам после обеда своего рода дневное задание, потому что в шаббат он хотел общаться с ним только в крайнем случае. Как правило, Рабби Лев велел ему не делать в шаббат ничего другого, кроме как стоять на посту и быть осторожным. Однажды Рабби Лев забыл в пятницу после обеда дать голему его дневное задание. И вот голем остался без занятия. Едва день подошел к исходу, и все готовились к шаббату, голем стал бегать, будто бешеный, по еврейскому городу, желая все уничтожить. Факт, что у него нет никакого занятия, его так же напугал, как и взбесил. Увидев это, люди убегали с криком: «Йозеф голем сошел с ума». Возникла страшная паника, и вскоре весть об этом донеслась до сторонной синагоги, где молился Рабби Лев. Он выбежал и, не видя голема, все-таки закричал в пустоту: «Йозеф, остановись!» И тут люди увидели, что голем сразу же остановился как вкопанный, преодолев силу своей дикости. Рабби Леву сообщили, где стоит голем. Раввин подошел к нему и шепнул на ухо: «Иди домой и ложись спать». И голем послушался его, как дитя. Затем Рабби Лев вернулся в молитвенный дом и приказал спеть еще раз песню для шаббата. С этой пятницы никогда не случалось, чтобы он забыл дать голему его дневное задание, зная, что голем способен опустошить всю Прагу, если его вовремя не успокоить. Когда прошло много времени, и общине больше не грозила злостная клевета, Рабби Лев позвал к себе своего зятя Ицхака, Левия и ученика Якоба, которые содействовали при сотворении голема, и сказал им: «Теперь голем стал лишним, так как нам уже не надо опасаться злых обвинений. Поэтому мы уничтожим его». Дело было в начале 1593 года. Рабби Лев приказал голему, чтобы он на этот раз не ночевал в Равинате, а перенес свою постель на чердак сторонной синагоги и переночевал там. Все происходило тайно, так как была полночь. В 2 часа к Рабби Леву пришли его зять Левия и Якоб, и он спросил их, может ли мертвый, каким является голем, представлять собой, как и другие мертвые, предмет загрязнения. Это был очень важный вопрос, так как иначе священнослужитель не мог бы участвовать в уничтожении голема, но Рабби Лев решил, что на этот вопрос надо ответить отрицательно. Тогда все трое поднялись со слугой на чердак, где спал голем. Мужчины приступили к уничтожению голема. Они делали все противоположно тому, как во время сотворения. Если, создавая его, они стояли у ног голема, напротив его головы, то сейчас они стали к его голове. Слова из книги Бытия также читались наоборот. После этого голем снова стал земляным комом, как до своего оживления. Рабби Лев потом позвал слугу, взял у него свечи и приказал ему раздеть голема до рубашки. Одежду он велел незаметно сжечь. Застывшего голема потом укрыли старыми одеяниями и остатками книг, хранимых по еврейскому обычаю на чердаке синагоги. Утром на еврейских улицах узнали, что Йозеф голем ночью исчез из города. Только несколько человек знали правду. Рабби Лев приказал объявить во всех синагогах и молитвенных домах о строгом запрете входить на чердак сторонной синагоги. Остатки книг и других священных предметов не могли там больше храниться. В другой городской легенде также говорится о нацистском агенте, который в годы Второй мировой войны поднялся на чердак и попытался ударить голема, но при этом погиб. Лестницу, ведущую на чердак с внешней стороны, убрали, и чердак закрыт для широкой публики. Многие туристы надеются найти останки голема, хранящиеся, по легенде, в синагоге. Примечателен здесь и сохранившийся еще с 1716 года штандарт пражских евреев, в центре которого изображена шляпа, главный символ синагоги. И последний штрих – статуя Моисея в ухоженном сквере перед сторонной синагогой. Статую из бронзы в 1905 году вылил František Белик, скульптор-символист, во дворе своего дома, и статуя была подарена обществу только в 1937 году для установки возле синагоги. Интересно, что скульптура является собой своеобразный нерушимый символ еврейской нации. Гнет Второй мировой войны расплавил скульптуру, но уже в 1947 году ее восстановили по гипсовой модели, которую предоставила вдова скульптура, и воздвигли на законное место. С момента своего создания сторонная синагога не использовалась по назначению только с 1942 по 1945 году. Нацисты закрыли ее и, как и прочие синагоги Азефова, превратили в склад вещей, изъятых у еврейских общин. Планировалось превратить Азефов в музей исчезнувшего народа, но этим планам, к счастью, не суждено было сбыться. Неоднократно переживая пожары и наводнения, погромы и обвалы, сторонняя синагога чудом всегда из всех передряг выходила целой. То ли молитва верующих, то ли загадочный голем, но кто-то или что-то действительно защищает это место даже в самые трудные времена. Сегодня сторонняя синагога остается религиозным центром евреев всей Праги и лакомым кусочком для охотников за тайнами и легендами.